Страница 195. 12 апреля коммуна постановила разрушить на Вандомской площади колонну Победы, которая была отлита Наполеоном после войны 1809 года из захваченных у неприятеля пушек, поскольку эта колонна служила символом шовинизма и вражды между народами. 16 мая это постановление было приведено в исполнение. 16 апреля коммуна распорядилась произвести статистический учет остановленных фабрикантами фабрик и разработать план пуска в ход этих фабрик силами занятых на них рабочих, которые должны были объединиться в кооперативные товарищества, а также разработать план объединения этих товариществ в один большой союз. 20 апреля она отменила ночную работу пекарей и упразднила конторы по приисканию работы, которыми со времени Второй империи монопольно распоряжались назначавшиеся полицией субъекты, перворазрядные эксплуататоры рабочих. Эти конторы были переданы в ведение мэрий 20 округов Парижа. 30 апреля она распорядилась об упразднении ломбардов, служивших средством частной эксплуатации рабочих и противоречивших праву последних на их орудия труда и на кредит. 5 мая она постановила снести часовню, построенную во искупление казни Людовика XVI. Так, начиная с 18 марта, стал резко и решительно проявляться чисто классовый характер парижского движения, отступавший до тех пор на задний план вследствие борьбы против вражеского вторжения. Соответственно тому, что в коммуне заседали почти исключительно рабочие или признанные представители рабочих, и постановления ее отличались решительно пролетарским характером. Либо эти постановления декретировали такие реформы, от которых республиканская буржуазия отказалась только из подлой трусости, и которые составляют необходимую основу для свободной деятельности рабочего класса. Таково проведение в жизнь принципа, что по отношению к государству религия является просто частным делом. Либо коммуна издавала постановления, прямо лежащие в интересах рабочего класса, которые отчасти глубоко врывались в старый общественный порядок. Но в осуществлении всех этих мероприятий в осажденном городе могли быть сделаны в лучшем случае лишь первые шаги. Уже с начала мая все силы уходили на борьбу против все более численно возраставших войск Версальского правительства. 7 апреля версальцы захватили переправу через Сену у Неи на западном фронте Парижа. Однако 11 апреля их нападение на Южный фронт было отбито генералом Эдом с большими потерями с их стороны. Эд, Эмиль Дезире Франсуа, 1843-1888 годы. Французский революционер, бланкист, генерал Национальной гвардии и член Парижской коммуны. После подавления коммуны эмигрировал в Швейцарию, затем в Англию. После возвращения во Францию по амнистии 1880 года один из организаторов Центрального революционного комитета бланкистов. Страница 196. Те люди, которые клеймили бомбардировку Парижа пруссаками как святотатство, теперь сами непрерывно подвергали его бомбардировке. Эти же люди умоляли теперь прусское правительство ускорить возвращение взятых в плен при Седане и Меце французских солдат, которые должны были отвоевать для них Париж. Постепенное прибытие этих войск дало версальцам в начале мая решающий перевес. Это стало ясно уже 23 апреля, когда Тьер прервал начатые по предложению коммуны переговоры об обмене парижского архиепископа Дербуа и целого ряда других священников, задержанных в Париже в качестве заложников, на одного Бланки, дважды избранного в коммуну, но заключенного в Клерво. Дербуа, Жорж, 1813-1871 годы, французский теолог, с 1863 года парижский архиепископ, в мае 1871 года расстрелян коммуной как заложник. Бланки, Луи Огюст, 1805-1881 годы, французский революционер, коммунист-утопист, организатор ряда тайных обществ и заговоров, активный участник революции 1830 и 1848 годов, руководитель тайного общества времен года, организатор восстания 12 мая 1839 года, выдающийся деятель рабочего движения Франции, неоднократно приговаривался к тюремному заключению. Еще яснее обнаружил это изменившийся тон речей Тьера. До тех пор сдержанные и двусмысленные, они теперь стали вдруг наглыми, свирепыми, угрожающими. На Южном фронте версальцы заняли 3 мая редут Мулен-Саке, 9-го форт Исси, полностью разрушенный бомбардировкой, 14-го форт Ванф. На Западном фронте, занимая многочисленные деревни и строения, простиравшиеся вплоть до городской стены, они постепенно продвинулись до главного крепостного вала. 21 мая вследствие измены и в результате беспечности находившихся здесь национальных гвардейцев им удалось проникнуть в город. Прусаки, занимавшие северные и восточные форты, позволили версальцам проникнуть через территорию, на которой по условиям перемирия им было запрещено находиться, в северную часть города и предпринять отсюда наступление на широком фронте, который парижане должны были, исходя из условий перемирия, считать обеспеченным от нападения и поэтому довольно слабо защитили. Вследствие этого и сопротивление, которое было оказано в западной половине Парижа, где в основном расположены роскошные кварталы богачей, было сравнительно слабым. Оно становилось тем яростнее и упорнее, чем ближе подходили вторгшиеся войска к восточной половине столицы, к собственно рабочему району города. Лишь после восьмидневной борьбы пали последние защитники коммуны на высотах Бельвиля и Менильмонтана. И тогда зверское истребление безоружных мужчин, женщин и детей, происходившее во все возрастающих масштабах в течение целой недели подряд, достигло своего апогея. Ружье, заряжающееся с казенной части, убивало недостаточно быстро, и побежденных расстреливали из митральез целыми сотнями. Стена коммунаров на кладбище Перлашес, где произошло последнее массовое убийство, стоит еще и теперь как немой, но выразительный свидетель того неистовства, на какое способен господствующий класс, когда пролетариат осмеливается выступить на защиту своих прав. Страница 197. Затем, когда оказалось, что перебить всех невозможно, начались массовые аресты и расстрелы жертв, произвольно выхваченных из рядов пленных. Остальных уводили в большой лагерь, где они должны были ожидать военного суда. Прусским войскам, окружавшим Париж с северо-востока, было приказано не пропускать ни одного беглеца. Но офицеры нередко смотрели сквозь пальцы, когда солдаты повиновались больше чувству человечности, чем приказу высшего начальства. Особенно прославился своим гуманным поведением саксонский армейский корпус, пропустивший многих заведомых бойцов коммуны. Если мы теперь, спустя 20 лет, взглянем на деятельность и историческое значение Парижской коммуны 1871 года, то увидим, что к изложенному в гражданской войне во Франции следует сделать еще некоторые дополнения. Члены коммуны разделялись на большинство, состоявшее из бланкистов, которые преобладали и в Центральном комитете Национальной гвардии, и меньшинство, состоявшее из членов Международного товарищества рабочих, преимущественно последователей социалистической школы Прудона. Бланкисты в основной своей массе были тогда социалистами лишь по революционному пролетарскому инстинкту. Только немногие из них поднялись до более ясного понимания принципиальных положений благодаря Вайяну, который был знаком с немецким научным социализмом. Вайян, Эдуард Мари, 1840-1915 годы, французский социалист, бланкист, член Парижской коммуны, член Генерального совета Первого интернационала в 1871-1872 годах, делегат международных социалистических рабочих конгрессов 1889 и 1891 годов, один из основателей социалистической партии Франции в 1901 году, во время Первой мировой войны стоял на позициях социал-шовинизма. Отсюда становится понятным, почему коммуна в экономической области упустила многое такое, что по нашим нынешним представлениям ей необходимо было сделать. Труднее всего, разумеется, понять то благоговение, с каким коммуна почтительно остановилась перед дверьми французского банка. Это было также крупной политической ошибкой. Банк в руках коммуны, ведь это имело бы большее значение, чем 10 тысяч заложников. Это заставило бы всю французскую буржуазию оказать давление на Версальское правительство в пользу заключения мира с коммуной. Но гораздо более поразительно то, насколько часто коммуна поступала правильно, несмотря на то, что она состояла из бланкистов и прудонистов. Разумеется, за экономические декреты коммуны и за их достоинства, и за их недостатки прежде всего несут ответственность прудонисты, а за ее политические действия и промахи – бланкисты. Как это обычно бывает, когда власть попадает в руки доктринеров, и те и другие делали, по иронии истории, как раз обратное тому, что им предписывала доктрина их школы. Страница 198. Прудон, этот социалист мелких крестьян и ремесленных мастеров, прямо-таки ненавидел ассоциацию. Он говорил, что в ней больше плохого, чем хорошего, что она по природе своей бесплодна, даже вредна, что это одна из цепей, сковывающих свободу рабочего, что это пустая догма, бесполезная и обременительная, противоречащая не только свободе рабочего, но и экономии труда, что ее невыгоды возрастают быстрее, чем ее преимущества, и что в противоположность ей конкуренция, разделение труда, частная собственность являются полезными экономическими силами. Рабочая ассоциация уместна только в исключительных случаях, а таковыми Прудон объявляет крупную промышленность и крупные предприятия, например, железные дороги. Смотри «Общую идею революции», третий этюд. Имеется в виду книга Прудона «Идея генерал де ла революцион», Париж, 1851 год, «Общая идея революции в XIX веке». Критика изложенных в этой работе взглядов Прудона содержится в письме Маркса Энгельсу от 8 августа 1851 года и в работе Энгельса «Критический разбор книги Прудона. Общая идея революции в XIX веке». Архив Маркса и Энгельса, том 10, страницы с 13 по 17. Но в 1871 году крупная промышленность уже настолько перестала быть исключением даже в Париже, этом центре художественного ремесла, что самый важный декрет коммуны предписывал организацию крупной промышленности и даже мануфактур, которая не только основывалась на рабочих ассоциациях, создаваемых на каждой отдельной фабрике, но и должна была объединить все эти товарищества в один большой союз. Короче говоря, такая организация, как совершенно правильно замечает Маркс в «Гражданской войне», в конечном счете должна была вести к коммунизму, то есть к тому, что прямо противоположно учению Прудона. Вот почему коммуна была в то же время могилой прудоновской социалистической школы. Эта школа теперь исчезла из среды французских рабочих. Здесь теперь безраздельно господствует теория Маркса, причем среди постсибилистов не в меньшей мере, чем среди марксистов. Только в кругах радикальной буржуазии встречаются еще прудонисты. Не лучшая участь постигла и бланкистов. Воспитанные в школе заговорщичества, спаянные свойственной этой школе строгой дисциплиной, они полагали, что сравнительно небольшое число решительных, хорошо организованных людей в состоянии в благоприятный момент не только захватить власть, но и, действуя с огромной, ни перед чем не останавливающейся энергией, удерживать ее с помощью этого в своих руках до тех пор, пока не удастся вовлечь народные массы в революцию и сплотить их вокруг небольшой кучки вожаков. Это прежде всего предполагало строжайшую диктаторскую централизацию всей власти в руках нового революционного правительства. Страница 199. Что же сделала коммуна, большинство которой состояло именно из этих бланкистов? Во всех своих прокламациях к населению французской провинции она призывала его объединить все коммуны Франции с Парижем в одну свободную федерацию, в одну национальную организацию, которая впервые действительно должна была быть создана самой нацией. Именно та угнетающая власть прежнего централизованного правительства, армия, политическая полиция, бюрократия, которую Наполеон создал в 1798 году и которую с тех пор каждое новое правительство перенимало как желательное орудие и использовало против своих противников, именно эта власть должна была пасть повсюду во Франции, как пала она уже в Париже. Коммуна должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной, что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время. В чем состояла характерная особенность прежнего государства? Первоначально общество, путем простого разделения труда, создало себе особые органы для защиты своих общих интересов, но со временем эти органы и главные из них – государственная власть, служа своим особым интересам, из слуг общества превратились в его повелителей. Это можно видеть, например, не только в наследственной монархии, но и в демократической республике. Нигде политики не составляют такой обособленной и влиятельной части нации, как именно в Северной Америке. Там каждая из двух больших партий, сменяющих одна другую власти, в свою очередь управляется людьми, которые превращают политику в выгодное дело, спекулируют на депутатских местах в законодательных собраниях, как Союза, так и отдельных штатов, или же живут за счет агитации в пользу своей партии и после победы в качестве вознаграждения получают должности. Известно, сколько усилий затратили американцы в течение последних 30 лет, чтобы стряхнуть это ставшее невыносимым иго, и как они, несмотря на это, все более погружаются в болото коррупции. Именно в Америке лучше всего можно видеть, как развивается это обособление государственной власти от общества, для которого она первоначально должна была служить только орудием. Там нет ни династии, ни дворянства, ни постоянной армии, за исключением горстки солдат для наблюдения за индейцами. Нет бюрократии с постоянными штатами и правами на пенсии. Страница 200. И все же мы видим там две большие банды политических спекулянтов, которые попеременно забирают в свои руки государственную власть и эксплуатируют ее при помощи самых грязных средств и для самых грязных целей. А нация бессильна против этих двух больших картелей политиков, которые якобы находятся у нее на службе, а в действительности господствуют над ней и грабят ее. Против этого неизбежного во всех существовавших до сих пор государствах превращения государства и органов государства из слуг общества в господ над обществом, коммуна применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначала на все должности по управлению, по суду, по народному просвещению лиц, выбранных всеобщим избирательным правом. И притом ввела право отзывать этих выборных в любое время по решению их избирателей. А во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие. Самое высокое жалование, которое вообще платила коммуна, было 6000 франков. Таким образом, была создана надежная помеха погоне за местечками и карьеризму, даже и независимо от императивных мандатов депутатам в представительные учреждения, введенных коммуной сверх того. Этот взрыв старой государственной власти, ее замена новой, поистине демократической, подробно описаны в третьем отделе гражданской войны. Но вкратце остановиться еще раз на некоторых чертах этой замены было здесь необходимо, потому что как раз в Германии суеверная вера в государство перешла из философии в общее сознание буржуазии и даже многих рабочих. По учению философов, государство есть осуществление идеи, или переведенное на философский язык, «Царство Божие на земле». Государство является таким поприщем, на котором осуществляется или должна осуществиться вечная истина и справедливость. Отсюда вытекает суеверное почтение к государству и ко всему тому, что имеет отношение к государству. Суеверное почтение, которое тем легче укореняется, что люди привыкают с детства думать, будто дела и интересы, общие всему обществу, не могут быть иначе выполняемы и охраняемы, как прежним способом, то есть через посредство государства и его награжденных доходными местечками чиновников. Люди воображают, что делают необыкновенно смелый шаг вперед, если они отделываются от веры в наследственную монархию и становятся сторонниками демократической республики. В действительности же государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии. Страница 201. И в лучшем случае государство есть зло, которая по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе за классовое господство. Победивший пролетариат, так же, как и коммуна, вынужден будет немедленно отсечь худшие стороны этого зла, до тех пор, пока поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности. В последнее время социал-демократический филистер опять начинает испытывать спасительный страх при словах «диктатура пролетариата». Хотите ли знать, милостивые государи, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую коммуну. Это была диктатура пролетариата. Лондон. В день 20-й годовщины Парижской коммуны. 18 марта 1891 года. Фридрих Энгельс. Напечатано в журнале Die Neue Zeit, номер 28, 1890-1891 годы, и в книге «Маркс. Der Bürgerkrieg in Frankreich», Берлин, 1891 год. Печатается по тексту книги. Перевод с немецкого.